эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. У нас в студии трое православных: Ирина Карацуба, Елена Волкова, Лев Алабин. Люди примерно одного поколения. У нас в студии трое активных православных. Ирина Карацуба уже указала, берет роль на себя, что подводит нас к теме сегодняшней программы. Есть ли в Русской Православной Церкви дискриминация женщин?
Конечно, есть.
Программа началась. Елена Волкова.
Да, конечно, есть. Во-первых, есть даже дискриминация по пространственная, по перемещению в храме. Женщина не имеет права войти в алтарь.
Имеет.
Не, только если она монахиня. И если она уборщица. А так бах не пускают. Значит, женщина дискриминируется с самого рождения, потому что если ее крестят маленькой, младенцем, то младенца девочку не вносят в алтарь, а младенца мальчика вносят в алтарь. А апостол Павел, наверное, бы не писал своих писем, если бы он знал, что на века будет запреты женщинам говорить в храме. Что такое женщина в храме? Да молчи. Почему женщина должна покрывать свою голову платком, когда это уже не часть культуры? И зачем вы ее, женщину, толкаете на лицемерие? Кроме того, женщины не могут проповедовать хотя бы как миряне. Я уже не говорю о том, какое возмущение вызывает сама идея о том, чтобы женщина стала священником. При том, что мужчины идею церкви запороли, и нужно сказать, что это оказалось большой неудачей. И поэтому пришло время для женщин. Кроме того, сами ценности, которые принес Христос, они женского происхождения, они женскую природу прежде всего отражают. Нежность, милосердие, любовь, всепрощение, исцеление, забота о ближнем – это женские качества, и поэтому русская религиозность перенесла их на Богородицу. И у нас лучшие христианские качества воплощает Богородица. А Христос по-прежнему пантократор, ветхозаветный, строгий, жестокий и карающий. Поэтому, конечно, мизогиния, конечно, женоненавистничество и огромная пропасть между идолом, который создали женщины в виде Богородицы, и реальным отношением к реальной женщине, которая оскорбляет реальную Богородицу.
Мне вспоминается анекдот про зайца-диссертанта, который защищал диссертацию, ему задавали вопросы, но вопрошающие уходили куда-то за кулисы, откуда потом появился лев и спросил, облизывая кровавленную пасть: у кого еще есть вопросы к моему аспиранту? Слово Льву Алабину.
Ну, я хочу сказать, значит, женщина в церкви да молчит, это давно уже преодолено. Женщины в церкви не только не молчат, а поют, прекрасно причем поют, услаждая слух всем, и никто не протестует против этого. Они читают псалтырь, они читают даже каноны, и тоже это никого не шокирует. А вторая цитата, чтобы женщина покрывала голову своим платочком, там есть уточнение, для ангелов. Так я понимаю. Чтобы ангелы, ангелы не понимают вот слово гендерность, не понимают половую принадлежность. И чтобы они разбирались, кто перед ними, нужно платочком покрывать голову. Это...
Ангел душу видит, ему не нужны тряпки. Вы знаете, была такая Малала.
Апостол считал, что
вы знаете,
не понимает.
Малалу, которой дали Нобелевскую премию. Девочка из Пакистана. Малала, Зафсай.
Да.
Вот она потерпела от Талибана, что они ее расстреляли, да, она выжила за то, что и она была адвокатом, поборником женского образования. У ее отца была школа для девочек, а один мулла все туда ходил и говорил, что девочек учить не нужно. Знаете, почему, говорил он? Потому что Аллах так любит женщину, что он указал, чтобы ее сохраняли дома, в закрытом помещении. Вот такое почтение к ней. Вот вы сейчас говорите, такое почтение к женщине. Она поет, на клиросе она поет то, что ей дали мужчины. И еще она читает то, что написали мужчины. Знаете, пуритане в 17 веке в Америке учили девочек читать, но не учили писать. Потому что женщина, как Богородица сказано, тоже мужчиной написано, внимала и складывала его слова в сердце своем. Она должна слушать мужчину, складывать в сердце своем и ладно петь или читать это вслух.
Но я выражаю...
Ее голоса нет в церкви.
Величит душа моя Господа, и возрадуйся дух
это
мой.
Это мужской текст.
Как мужской?
Да, а это как? Мужчиной написано.
Это Елизавета произнесла. Что
мужчина вы? Записал, то есть
мужчина записал.
Выступал в роли это... секретаря у Матери Божией.
Да. А вот было Евангелие от Марии Магдалины, и Мария Магдалина была... апостолом, и у нее была своя община. Сейчас это уже историками доказано. И ее оболгали мужчины-апостолы, и на нее навесили ярлык блудницы, хотя нигде не доказано, что она блудница. И для того, чтобы дискриминировать женщину-апостола. И до сих пор женщине не дано голоса. А вы знаете, женщина бы гораздо лучше умела слушать исповедь психологически, тонко, нежнее входить в проблемы личности, поговорить по душам, понять, утешить. Гораздо лучше могла бы женщина.
Я позволю себе процитировать отрывок из книги одного православного публициста Андрея Кураева, где он пишет, вот ровно комментарий к словам Елены. Не стоит забывать об особой впечатлительности женщин.
Да.
Их отзывчивость могла бы сослужить в дурную службу, если бы появилось женское священство. Вспомните, как проходит исповедь в приходском храме. Кающийся стоит рядом со священником, оба они открыты взором остальных людей. На исповеди люди, понятно, рассказывают о разном. Нетрудно догадаться, как все это будет отражаться на милом лице отзывчивой и сердечной священницы. Да по ее лицу весь храм будет читать, про что идет речь. Конец цитаты.
Это клевета, очередной сарказм, хитрый, лукавый Кураев. Узнаю его почерк. Мужчины, вы толкаете женщину на лицемерие в церкви. Что у нас в результате происходит? Как в восточной патриархатной семье. Женщина не имеет прав, при этом за спиной она управляет мужем. Вот этот восточный тип отношений, лицемерный, условно восточный, он процветает в церкви. Мы прекрасно знаем, что за многими священниками стоят женщины. Не всегда их жены-матушки, которые правят бал в приходе. Часто это какая-нибудь там староста или регент. Мы знаем даже о патриархах. Вы-то знаете Надежду всея Руси, Гулю и прочее. То есть возникают вот эти серые, да, как бы мы тайные какие-то женские фигуры, которые управляют. Это неправильно. Женщина должна иметь официальный путь, прямой, для того, чтобы реализовать себя в церкви и иметь свой собственный голос.
Ну, между прочим, я прочитал Яна Златоуста, и у него есть пример епископа, который целиком подчинился женщине. Но это психологически. Он неправильно себя поставил. И он его критикует, Ян Златоуст. То есть,
за что он его критикует?
За то, что он неправильно себя поставил, неправильно себя вел. То есть как он вел себя? Он заискивал. Там разные психологические тонкости поведения вообще человека в семье, в обществе, и в частности в церкви. И в результате вот этого поведения какая-то женщина целиком им завладела.
Вы знаете, что такое, значит, какая-то женщина?
Рабом.
А потому что эта женщина привыкла уже...
4 века.
А вот женщину потому что воспитывают в условиях подчинения, да, иерархии, и то, что патриархатного вот этого, вот этой патриархатной вертикали. И если ты не господин, то ты раб. И если она пытается взять власть над мужем, то она господин, а муж раб. И это неверно. Должны быть равные партнерские отношения. А сегодня...
Ну, с этим я согласен. Любовь прежде всего.
А сегодня
кто
в наших храмах заставляют священников говорить слово перед венчанием. Я уже была на нескольких таких венчаниях. И они говорят, что партнерские отношения – это разврат, который идет с Запада. Я сама слышала. Я хотела подойти и поговорить с этим священником в Красногорске, в храме.
Вот для того и делают алтарь, чтобы не могли всякие
да.
подойти.
А главное, да. а здесь вам не тут. А главное, что должно быть, что муж это глава, да убоится жена мужа своего. И вот эту всю ерунду, которую, я считаю, апостол Павел просто краснеет. И он бы никогда этого не сказал на века. Это было конкретно, культурно-исторически обусловлено каким-то временем. И тогда это было нехорошо по отношению к женщине. И что она должна молчать, и она должна бояться. А то, что муж дальше, что говорится, читается во время венчания, а что муж есть образ Иисуса, и он должен любить свою жену, как Христос любит свою церковь, Это в быт не вошло, в культуру не вошло, в проповедях я ни разу этого не слышала. Только по отношению к женщине, только первая часть. Убоится, слушается и должна помнить, что муж – глава. И вот этот диктат развращает мужа и разлагает и женщину тоже.
Да, ну это неправильно, если как бы кто-то так говорит.
Хорошо,
это неправильно.
А можно
надо исправить и
чуть-чуть
сказать,
что
любовь прежде всего.
Про любовь я не помню. Могу чуть-чуть в сторону, потому что вот в той же брошюре, скажем, «Женщина в церкви», ведь Россия существует в контексте...
Вы имеете в виду брошюру Кураева?
Да. Вот, Россия существует в определенном контексте.
Что можно знать каждой девочке? Еще там есть такие вот брошюры, такие...
Есть, есть.
Это собрание, я не знаю...
Девочка да убоится мальчика своего. И все.
И что нужно знать каждому мальчику? Ведь, и каждый должен знать брошюру Кураева, что ли? Я не поняла.
Да, конечно. Ее выдают к вещанию. Если бы был железный занавес, как все было бы хорошо. А железный занавес прохудился, и через дырочку мы видим, что... Есть женщины-епископы, кстати, и католические тоже. В Америке есть вот, небольшие католические, римо-католические общины, где рукоположены женщины в епископы, и священники Ватикан их не признает.
Ну, не ватиканские, конечно, церкви.
Ватикан их не признает, но католики вообще есть, не подчиняющиеся Ватикану, точнее, вот отвергнутые. Но общины такие есть. Уж в Англии, в северно-скандинавских странах женское священство и женский епископат – это... Скорее, даже норма жизни. Большинство богословов и пасторов на Западе, в Европе, это сейчас именно женщина. Но, вот Кураев пишет, что это же ничего хорошего, что вот в школах женщины преобладают. Но ведь речь идет о чем? Речь идет, почему они вдруг стали преобладать? Потому что там низкие зарплаты. И священник на Западе получает в два раза меньше, чем даже учитель в школе. То есть, если в Америке учительница получает 1040 в год, то священник, ну, 15-20 тысяч долларов в год.
Ну, по-разному. Разные
по-разному. У католиков поменьше нет жены, у протестантов побольше.
Если... Работают.
Некоторые работают. И это к чему? Что не добиваетесь ли вы, ну, в таком широком смысле слова, не получится ли опять вот бросок через плечо? Женщина требует равноправия. Они получат возможность быть священниками, и в результате они займут самые дурно оплачиваемые должности.
Здесь очень... У меня есть две подруги священники в англиканской церкви. И я знаю, какой сложный у них был путь. Должен быть призыв Божий. Вот то, что по-английски calling. Вот этот призыв женщина должна слышать. И если...
А мужчина?
Мужчина обязательно, но я хочу сказать, что я пока не встречала женщин в России, которые слышали бы этот призыв и говорили мне, что я хочу быть священником.
У нас на программе было как минимум 5 женщин-священников, протестантов.
Нет, в православии конфессии. Я говорю, что вот в православной среде я не встречала таких женщин.
А у вас не было?
У меня нет.
Как странно. Ирина?
Отец Глеб мне предлагал у Журавлева. Поехать рукоположиться в Украине.
Якунин,
отец Глеб Якунин у Журавлева в реформаторской православной церкви
Сергей
в Украине
Журавлев, епископ,
две женщины он рукоположил. А, и вот отец Глеб мне предлагал. У меня нет зова. Но я это реализовывала в своем преподавании. И для меня это было вот такая вот... Я себя тоже понимала, что это отчасти миссионерство. И я считаю, что каждый человек еще имеет свою церковь. И он вот в своем кругу, в своей среде, среди своих друзей, учеников и так далее, он священник. Ну, в смысле царского священства. Но я хочу сказать, что это должен быть призыв. Вот, например, Джули, моя подруга, она в Норфолке. Маленькая, худенькая дюймовочка, наперекор воле родителей, наперекор там, друзьям, она все-таки рукоположилась. Ее послали в рабочий район в Норфолке. И я пришла к ней на службу, маленькая, с двумя вот такими вот иподьяконами, мужчинами с двух сторон, она служила. И уже приход ее принял. И там трудные подростки, наркомания, алкоголизм. Она уже вошла во все это, ее принимает вот этот район, в котором она живет. Но я знаю, насколько для Джули это было трудно, и через сколько сложностей она прошла, неприятия, насмешки. Но это зов. Она чувствовала, что Господь с ней. Это очень важно.
Если зов, если призвание, можем мы брать против воли Божией? Или скажем, что женщина...
А вот так призвание и есть воля Божья. Вы знаете, у меня был такой довольно интересный опыт, вот что называется «История из жизни» расскажу, да. Отдыхала я как-то в Египте, в Эльгуне под Хургадой, а там есть экскурсии, вот в эти вот древние монастыри, да, святого Антония, святого Павла. Я решила поехать, и поехала я туда. Сильное впечатление на меня произвели египетские монастыри. Да? Это вот как бы дохалкидонское вот это все, да. Во-первых, тем, что там такие глиняные церквушки, да, с такими глиняными куполами, кое-как сляпанными, такие в два человеческих роста, а наверху крест, две палки и веревка связана. Да? После нашего всего благолепия...
Чисто мрабор... женский репортаж, надо сказать, с намеком на то, что мужчина даже церковь не может построить нормально.
Нет, без намеков. А дальше началось самое интересное. Поскольку группа была сформирована тест-туром, и там были в основном русские, а монахи, конечно, по-русски не говорили, говорили по-английски, то народ, значит, пожелал исповедаться немедленно. Они сказали, что они готовы, но как же говорить-то? Кто не знает, говорит, английский? Я, значит, подняла руку.
Пошла исповеди переводить.
Очень хорошо, да. Он поставил меня рядом. И тут началась страшная вещь. Я на конвейере слушала все исповеди. Переводила, как это? Перевод с русского на английский и обратно.
Нельзя было жестами показать.
Даже какой случай интересный.
Вы знаете, да, это была потрясающая.
Нет такого греха, который нельзя объяснить жестами.
Это был потрясающий экспириенс. Но самое главное, что когда я...
Всем грехов, да.
Да, я все-таки вернулась вот с этой поездки уже где-то глубоко в полночь. Я вдруг подумала, что я на самом деле первый раз в жизни поняла, для чего нужны монастыри. Потому что когда я шаталась по всяким этим нашим, всем Дивеевым и всем прочим, да, я всегда оттуда возвращалась с таким чувством, что вот я бы вот жила бы огнемет, всех вас тут же положила. Вот за ваше отношение ко мне, да, за то, что вы устраиваете с послушаниями, за насилие, за издевательство, за эту вашу совершенно тупую, глухую эту так называемую культуру. Без культуры.
Минуточку, насилие.
Да, вот в Дивеево я как-то раз в протестантской монахине была. Все случай жизни, да. Вы хотите песен? Их есть у меня. Значит, я была в протестантской монахине в качестве переводчика секретаря в Дивеево. Переводят приговоры матушки игумени Сергии. Дай бог ей здоровья, большой подруги Ридигера, да. Вот. И там мне девочки-монахини, с которыми я подружилась, стала говорить, там что-то тоже мы с ним по сочинению Саровского говорили, там спорили. Я выяснила, что, оказывается, у них норма. Одна-две повесившиеся монахини в год. Три – это уже много. Знаете, как на учениях в дивизии, да, два трупа положено на учениях в дивизии, да? У этих тоже норма в год. Одна-две, три уже многовато. Вот когда бывает три, то это уже как бы...
А я жила с дивеевскими монахинями в скиту. И это же жестокая очень жизнь. Их только раз в год отпускают на службу.
Да, можно я договорюсь, что... Да. Я поняла впервые,
лютые бабы.
Для чего нужны монастыри, да? Для того, чтобы ты туда приходил, тебя любили. Потому что этот пример любви, да, живой, да, вот как он слушал через меня эти исповеди, что он этим женщинам, в основном женщины были, через меня отвечал, да, это фантастика была просто. И глаз этих вот монахов несчастных я тоже никогда не забуду, да. Вот, я хотела бы согласиться с тезисом Елены Ивановны, что мужчины запороли церковь, запороли. И я вообще считаю, что вот как бы то, о чем мы сейчас говорим, вот эта постановка вопроса, да, для русского православия, это как бы попытка вырваться из той архаики дикой совершенно, домодерновой, в которой мы все сейчас находимся, какой? В которой мы домодерновой архаики, в которую мы сейчас все погружаемся, да. Потому что все-таки в начале 20 века были попытки там заговорить о женских служениях, диаконисы, Елизавета Федоровна, тролливали, черти взяли, да. А потом и так, видишь? И, значит, это самое 90-е и начало 2000-х, это вот Андрей Кураев со всей этой билибердой, прости господи, да, при том еще окрашенный очень в такие российские тона. Ну, то, что вы читаете, это вообще, это же, да, это большой привет.
Ну, это вы «Майн кампф» не читали.
И компания. Читали. Почему читали?
Вы же историк.
А вообще в наше время очень много оттуда всего всплывает. Да, тут включаю я как это, просыпаюсь утром рано, нет Луиза Крывалана. Включаю радио, и идет передача о том, какой Йозеф Геббельс был замечательный пропагандист, как он хорошо придумал телевидение вместе со своей женой Магдой, да? Вот, то есть у нас все, или все пронизано сейчас, вся жизнь, да? Вот, так что да, я просто думаю, что как бы мужчин не только церковь угробили, а что церковь сама себя в ходе этих 2000 лет угробила, да, что, вот помните, у Треплева говорит во втором акте «Чайки», да, нужны новые формы нужны. Вот все уже умерло и сгнило, да, а вот нужны действительно новые формы. И женщина, вот, не знаю почему, мне кажется, женщина тут будет перспективнее, чем мужчина. да? Ты как культуролог, как считаешь?
Во всяком случае, это попытка какого-то обновления, чего-то нового, да, чего-то нового, и дать шанс, и на самом деле покаяться перед женщиной. Потому что та дискриминация ужасная, которая сейчас происходит, и когда вот церковь может посадить там тех же активисток Пусси Райот в тюрьму, и когда правитель страны, который позиционирует себя православным...
А кто слово правды-то сказал? Девушки сказали слово,
да,
правды.
Девушки сказали, да, слово правды.
Я вступлюсь, извините меня.
Основные мученицы?
Я тогда вступлюсь уж не за церковь, да, а за КГБ, потому что, извините, сажают и мужчин, и женщин одинаково.
Это безусловно. Но вендетта и противостояние одной женщине или там троих, той же Боярни Морозовой, например, потом троих Пусси Райот. Сейчас
ну и протопопа Вакума посадили.
Да, я понимаю. Но вот это противостояние, это особое, совершенно особое, когда против женщины физически слабый противостоит мужской аппарат, и обычно два правителя, гражданский и церковный, вот эта вот парочка. И в случае с Боярни Морозовой и ее соратницами, и в случае с Пусси Райот. А сейчас что за вендетта? Кто ведет вендетту с Надеей Савченко? Путин ведет вендетту с женщиной.
А Лавров ее оправдывает. Да. А прокурор судья. А судья там тоже устраивает все, что он устраивает, да?
То есть они должны были поставить женщину судью и женщину прокурора.
А женщина думаете... судья Сырова была на деле Пусси Райот, там мы ее наблюдали, да? Еще там была собачка, не помню какого пола.
Так водораздел проходит. Не пополам.
Вот. Но собачка там тоже хорошо выступала.
Видите, то есть мы не обсуждаем. В российской судебной системе, как в церкви, нет ни мужского пола, ни женского. Беззаконие творят.
Мы про церковь говорим, да? Да, не о Царстве Небесном. Не надо нам. Мы знаем, что такое андрогинность, и что не выходит замуж, не женится, и не делится на мужчин и женщин, не надо. Это либо очень высокий уровень духовного развития, который я в церкви не встречаю, либо это действительно Царствие Небесное в каком-то иномирном смысле.
Я напомню нашим слушателям, что это «Радио Свобода», программа, да, с христианской точки зрения, посвященная вопросу, есть ли в русском православии дискриминация женщин. Подводим итоги 8 марта. Вот. И у нас в гостях Ирина Карацуга.
Похмелье.
Елена...
А? Похмелье праздничное. Подводим итоги.
И Лев Алабин. Вот. Но, возвращаясь к эпизоду, ведь то, что вы описали, вот эти вот самоубийцы в монастыре. Угу. Ведь их же женщины доводят, я так понимаю.
Безусловно. Да. Гендер.
Можно я процитирую еще раз своего любимого автора?
Совершенно не говорит о том, что это
хороший человек. Берем два компонента, пишет Андрей Вячеславович Кураев.
Что же это такое за Евангелие от Кураева сегодня?
Первый православие, второй женщина. Каждый из этих компонентов сам по себе теплый, пушистый и хороший.
Кто теплый и пушистый?
Православие и женщина. Каждый из этих компонентов сам по себе хороший. Теперь сливаем их в одну колбочку, что православие плюс женщина равняется приходская ведьма.
Да, замечательно совершенно. Знаете, вот то, что женщина – это ведьма, и то, что женщин сжигали, казнили, как ведьм, как колдуньи, и грехи на них списывали мужские, и классическая такая сцена – это вот площадь, женщина, которая у столба, приговоренная за колдовство там, или ведьмарство, да, и тут же стоят мужчины в сутанах, которые читают ей приговор. И сколько женщин страдает. Вот мы сейчас подписали письмо в защиту Надии Савченко, да? А ведь в Пакистане уже 7 лет сидит Асия Биби. Асия Биби сидит в одиночке, ее там уничтожают за то лишь, что она христианка-католичка, выпила из чашки, они собирали ягоды на поле, выпила, пошла к колодцу и выпила из чашки и дала эту воду в этой же чашке мусульманке. И та сказала, что то, что христианка выпила, это оскорбило ее веру, и на нее набросились, и она 700 тысяч людей во всем мире подписали прошение, 700 тысяч, на минуточку, чтобы ее освободить.
Из 7 миллиардов не так много.
Да, из 7 миллиардов не так много. И вот она по-прежнему в тюрьме. И это ведь вот то оттуда еще идет, вот это гонение на ведьм, то, что она осквернила женщину, что-то.
Но ведь на нее донесла-то женщина же.
Женщина донесла, безусловно.
Так я думаю, что это цитата...
И тюремщица наверняка женщина тоже.
Нет. Нет.
Наверняка там.
Ну, может быть, что-то. Но дело не в этом. Дело не в этом, что когда женщина жертва, то нужно подумать, если бы мужчина дал стакан воды, понимаете, она особенно подвержена гонениям и насилию, потому что она беспомощна, потому что у нее подчиненное положение в обществе. Вот, скажем, Фархунда –
Ее вообще растерзали мужчины. И машины переехали тело и выбросили в реку. А нет, это было только в прошлом году.
Я не понимаю, о ком ты говоришь.
Фархунда в Афганистане. Конечно, да. Это в Афганистане 27-летний богослов или религиовед. У нее было образование религиоведческое. И она готовилась стать учителем. И она уже вела занятия, ну, говоря по-русски, закона Божьего, по-православному, в мечети, и она пришла в мечеть известную в центре Кабула и стала говорить, что не нужно брать землю и есть ее с могилы святого, не нужно засовывать и носить, там на бумаге они пишут стихи Корана и, значит, туда засовывают и носят, ну, как у нас живые в помощи Вышнего. Я себя очень хорошо представляю в этой роли на могиле, например, Матронушки в Даниловом монастыре, до сих пор туда идут на пустую могилу. Я бы тоже могла подойти и сказать, не надо землю отсюда брать. Нет, на могилу.
У меня есть земля от
Матронушки. Не мощи, а на могилу. А по-прежнему идут.
По-прежнему
пустую
идут
могилу, все
пустую
равно могилу. Могилу. Да, идут годами, да. И оттуда землю. И все и насыпают, и берут. То есть она стала говорить о том, что нужно как-то преодолевать эти, вот что эти языческие формы поклонения, да, они противоречат, ну, классическому исламу в ее понимании. На нее набросились, и мулла закричал, что она сожгла Коран. Ее оговорили, потому что если сожгла Коран, сразу она должна умереть. Он ее оболгал, потому что он делал деньги, это был бизнес, как делают бизнес на могиле, и на мощах Матронушки, и на всех мощах. И на нее набросились, ее растерзали, переехали машиной, тело выбросили. И потом выяснилось, что она благочестивая мусульманка, что она образованная мусульманка, что она не сжигала Коран. И началось движение, и женщины вышли на улицу. Тысячи, десятки тысяч женщин вышли на улицу. И вы знаете, около 50 мужчин были осуждены, пошли процессы. Что совершенно меня потрясло. У нас в России не было бы этих процессов.
Нет, пошли осудить процессы. 50 афганцев, я думаю, в России осудят.
Афганцев, конечно. Ну, вот. Но вот эта история, что если бы это мужчина стал говорить другим мужчинам у этой могилы, что не надо там брать землю и так далее, его бы не растерзали, а женщину линчевали на месте.
Лев, кроме того, вы защищаете.
Да? Извините, ну, давайте. Да, так. Очень быстро. А вот то, о чем тут ваш любимый автор, Андрей Вячеславович, да, написал, да. Вот эта православная ведьма. Есть же другой архетипический, вот у нас такие, ну, как бы православный такой юмор и фольклор, шутка юмора, да, отец крокодилей и сестра гадюки. Да?
Конечно, вот они вместе.
Вот они вместе.
Конечно, масса женщин.
И один не может быть без другого совершенно.
Вот Дивеево, я там жила, старшие сестры, лютые бабы, еще бывшие советской закалки. И вот эти вот худенькие,
истаивающие, как свечки, молодые монахини,
которые в абсолютном рабстве оказываются. Это воспроизводятся самые дикие формы подчинения. И женщины в том числе участвуют в этой системе. И поэтому феминизм, вы помните, если вы читали во время процесса над Пусси Райот, там был охранник, который месяц потом не мог работать. И его спросили, что вот а что слово феминизм вас оскорбляет как православного? И он сказал да. Что оно звучит для него, вот грубо звучит, неприлично. Он сказал, это звучит неприлично. Да, то есть слово феминизм воспринимается как ругательство. Это процесс над Пусси Райот показал. А потом Таня Сухарева, первая феминистка-политик, которая пошла баллотироваться в Мосгордуму, была в день, когда она должна была получить свое удостоверение кандидата в Мосгордуму, она была арестована по сфабрикованному делу. И 8 месяцев ее держали в СИЗО, над ней издевались, пытали, она вышла чуть живая, потерявшая здоровье. Вот это потому, что феминизм как борьбу за женские права, за женское достоинство превратили в ругательное слово. Это мыслимо ли? Это благородное понятие, которому уже несколько веков. И сколько мучениц феминизма.
Лев, вас оскорбляет или пугает слово феминизм?
Не знаю. Ну, мы присутствуем вот типично вот при как бы женском разговоре. То есть отсутствие всякой логики. Мы коснулись уже, значит, истории церкви, истории секты Марии Магдалины, в Евангелии от Марии Магдалины. Мы коснулись Пусси Райот. Мы политики коснулись, в частности, Надежды Савченко. Да? Значит, очень интересная история о самоубийстве монахинь. Ну, я думаю, что это такого нет. Такое, это нужно как бы так проброшено, без оценки оставлено. Не думаю, что там даже одна этим
и насилие сексуального нет в женских монастырях.
Ну, это нужно разбираться в каждом конкретном случае.
А кто же даст разбираться?
А кто же будет разбираться, когда это закрытая система?
Да, следователи в монастырь.
Это закрытая система.
А эти вот приюты детские, как там над ними издеваются? Вот недавно совсем была информация,
были,
да?
Были разборы.
Ну, я что помню. Были? Ни одного дела не доведено до суда.
Только что-то просачивается, и тут же блокируется.
Только одно там дело, ну, неважно.
Выстраивайте логический сюжет, пожалуйста.
То есть, в общем, это такой эмоциональный взгляд. Вот я помню, когда я пришел к вере, у меня родители были атеистами, они подсмотрели, что вот сейчас будет скоро пост, надо делать поклоны. Ну, вы знаете, Господи, Владыка живота моего, три раза. И они в ужас пришли, там делают поклоны. Так же вы говорите, они тоненькие монахи, а они послушание исполняют, они там едят, они там запащиваются, они в скиту сидят.
Но я с ними жила, они выбрали, работают с утра до ночи.
Они выбрали,
выбрали Богу молиться.
И в любой момент они могут выйти. Они добровольно выбрали. У монахов мужского пола суровая тоже стезя. Вот тоже пример. Отец Гавриил, кажется, он уже покойный, в Псковско-Печерском монастыре. Он бил братью. Это даже описал, значит, наш епископ Георгий, да? Или Тихон, епископ Тихон.
Шевкунов.
Шевкунов, да. То есть, в общем, вы не открываете Америки. Всюду есть насилие. И в православной церкви тоже. Но это не значит, что православная девушка когда-то станет священником и войдет в алтарь.
Конечно, войдет. Обязательно войдет. Но так же, как она вошла в университет, так же, как она вошла в клинику, она войдет в алтарь. И это неизбежно. И это движение любви к женщине и уважения ее достоинства перед Богом, как полноценного, равного вам по достоинству человека. А говорить, что вот тут женский разговор без всякой логики, это мизогиния, типичная.
То есть женоненавистничество, я перевожу.
Да.
В качестве адвоката...
Просто я более логичный, поскольку я мужчина.
А я считаю, что я очень логично высказала,
это решать, это решать слушателям.
Да.
В качестве адвоката на сегодняшней программе отца Гураева, да, я скажу, он говорит о женском священстве. Проблема в чем? Спаситель взял чашу и сказал, пейте, это моя кровь. А не Дева Мария взяла чашу и сказала, пейте, это кровь моего сына. Давать служение мужское, принимать это служение женское. Так что священство есть выражение именно мужского архетипа. Конец цитаты.
Ну, вы знаете, это вот опять в истории церкви, в священном писании нужно разделять то, что обусловлено исторически, и то, что вечно. И нужно отделять. А у нас то, что было связано с патриархатным, архаичным обществом, выдают как истину на века. Изменилась жизнь, изменилась. Понимаете? И это Божья воля в том числе. Эволюционирует человек, поднимается над собой мужчина, открывается женщине и признает в ней равное существо во всех областях, кроме храма, где она даже не может войти в алтарь. Это же безобразие.
Но равные одинаковые, это я уж опять же как адвокат говорю, разве меня, это же ведь все-таки не синонимы. Равенство мужчин и женщин и одинаковость, так и...
Конечно. Ну что значит одинаковость?
Ну, мы сейчас уже какой-то
это уже совсем занимается. Другое.
А как историк я должна сказать, что вообще с этой точки зрения мы идем назад, да? Потому что, смотрите, женщина в Древней Руси, в домонгольской Руси, да, вот даже княгиня Ольга, да, там Анна Ярославна, да, вообще степень образованности. Пожалуйста, называйте, как хотите. Или, скажем, даже 18 век, так называемое женское правление, да, с 1725 года по 1796 с маленькими интервалами на Петра II, Ивана Антоновича и Петра III.
Но
да?
Пришли немцы.
И представьте себе сейчас женщину-президента у нас в стране. Совершенно невозможно себе представить, да? Вот мы даже тут вот как бы идем в такую глубокую архаику, да? Идем вперед, а голова у нас сзади.
Да? Не, ну это предположение. Будет, как в Америке невозможно было, чтобы негр был президентом. И вдруг он пожалуйста.
Так для Европы, что будет подозрение?
Вы знаете, какую работу проделала Америка? Покаяние, переосмысление, равенство, воспитание, в образовании. Это везде было для того, чтобы дорасти до Обамы. Колоссальная работа была проведена всей страной.
Да,
и прежде всего правителями. Это другая крайность. Не нужно. Это другая крайность. Это не надо пугать. Вот пугают феминизмом сразу радикально. Они против мужчин. Они такие мужеподобные. Не надо сразу уходить в пародию и в другой конец маятника. Нужно говорить о серьезных вещах. О человеческом достоинстве. О равных правах. Об уважении. О слове. Традиции патриархатной семьи. Вы знаете, у нас тысячи женщин погибают от домашнего насилия в год. Какое-то колоссальное количество, десятки даже тысяч.
Но я читала статистику.
Ну, конечно, не в православных семьях. Да.
Потому что если
женщина... На каком основании? На каком основании?
Потому что если женщину бьет муж, то это уже не православное.
Это страшная статистика.
Кстати, я слушателям напомню, это программа «Радио Свобода», посвященная вопросу, есть ли в церкви дискриминация женщин. У нас пришли и дискриминируют. Честно говоря.
Я считаю, что мужчина не может рожать. Это страшная дискриминация, мне кажется.
Ничего, скоро будет. Продвижется общество вперед. Будет и такая возможность у вас.
Хорошо, можно поговорить,
Куприн мечтал,
если можно, вот такой вот вопрос, который, мне кажется, имеет отношение
Чехов,
не только к женщинам.
Чехов, ему очень интересно, Куприн, как это рожать. Да.
Опять вопрос... Кураев, что ли?
Хорошо, почему Кураев? Я с этим... Мне этот вопрос задавали, когда его еще на свете не было. Платочки и брючки.
Да, это очень смешная тема.
Очень смешная тема.
Смешная тема.
Но эта тема, она не совсем про женщин. Это тема о... о том, кто первым уступает, когда на узком мостике встречаются двое.
Ну, это в женском платье ходите.
Да.
Это же женская одежда.
Я не спорю.
Вы видите, в женском. И Христос ходил, он тоже в женском ходил. Что такое мужское, что такое женское? Это все зависит от климата, от культуры, от эпохи, никаких штанов.
И вот здесь я, как адвокат Андрея Вячеславовича, цитирую. Дело не в том, что если на вас будет юбка не того фасона, то Бог вашу молитву не услышит. Ну, я всех не могу позвать. Вот. Просто наше спасение от наших близких. Зачем же задирать больных? Зачем давать повод ищущим повода? То есть, если
это
вы...
кто идет... больные?
Ну, мы больные.
А, вы больные.
Да.
Ну, это я согласна.
Мы похотливые козлы.
Так.
Вот. И поэтому мы не можем вытерпеть, если у храма...
Сердечное признание облегчает участие.
Православного.
Великий пост на носу.
Так, хорошо, да.
Мы же просто... Я цитирую великий канон сущности.
Да.
Аки свинья, валявшийся...
Да, 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 в колу. В колу лежащий.
Греховнем.
Да, в колу, да.
Но... Значит, если мы слабые и немощные, не можем спокойно молиться, когда рядом стоит Ирина Карацук,
да.
Елена Волкова.
Да.
Мы можем спокойно молиться, когда стоят такие... Да хоть сесть, хоть
пить. Почему? Но... Можем молиться за них, можем помолиться
за них. Хорошо.
Соблазнительно. Вот. И вот почему бы... Зачем же задирать больных, как сказал Андрей Вячеславович?
Чем?
Брюками, своими соблазнительными формами.
Вы знаете, провокация – это великая ценность. Провокатор – это тот, кто выявляет твою суть. А работать надо со своей сутью. Вот надо выявить себе этого козла похотливого и с ним работать. И взрастить в себе царствие Божие, в котором нет ни мужчины, ни женщины. И вот тогда... А козлы наверняка есть. Вот. И вот это очень важно. Провокация – это очень важная вещь. Нужно с очень красивой и соблазнительной для козла женщиной стоять рядом и молиться, и работать над собой. Потому что молитва и вообще духовный путь – это не терапия. Это серьезный труд. И нужно встретиться с самим собой прежде всего.
Вот насчет платочков и брюк.
Да.
Вот если вы в церковь войдете, вам столько замечаний сделают, вы, конечно, просто можно убежать. И это, я думаю, недопустимо. А вот есть храм в Москве, где настоятель отец Дмитрий Рощин, где не делается никаких замечаний. И вы можете прийти и без платка, и в брюках. Это единственный вообще во всей России. И это замечательный храм. Как там молятся замечательно. Это самый молитвенный храм. Например, вот я был на Новый год, нигде служб не было. Там всю ночь молились, то в тем полном мраке.
На Новый год?
Нет.
На этот? На 13 января?
Нет.
На первый?
На 31-го.
А теперь вообще почему-то да. Они на 31-го
так что вот эта проблема как-то действительно решается. По крайней мере, замечания и грубые замечания. Я считаю, что это, конечно,
замечания,
в общем,
кстати,
плохо.
Делают, как пишет отец Андрей,
не убивали бы, уже бы хорошо.
Да.
То есть женщины травят женщин.
Да, да, да.
Ну, женщины, проинструктированные мужчинами. Да? Ну, да, женщины, которые принимают это...
Ну, своим тоном.
Это принцип насилия.
Не будет.
Она хочет...
А ну, платок одевай.
Да. Она хочет войти и быть такой... Войти в эту систему патриархатную, иерархическую, насильственную, подчинение. И стать такой же, как мужчина. И чтобы насиловать другую женщину. Это уже вопрос иерархии. Мужчина или женщина, неважно. Это здесь
то
принимает...
То есть в сатане тоже нету ни мужчины, ни женщины?
Нет. Вот в это, да, в патриар... вот получается, что тоже нет. Мерзавцами, когда становятся, тоже объединяется и исчезает разделение. Вы понимаете, вы хотите смешать. А вот разделение гендерное на мужское и женское, и разделение нравственное, разделение мировоззренческое. Конечно, это не одно и то же. Это и женщины служат в системе, и насилие, и помогают мужчинам унижать других женщин. Здесь другом вопрос. Здесь вопрос в том, что культура в качестве стереотипа навязывает женщине правоту мужчины, превосходство мужчины, ее подчинение и то, что она лишь функция. У нее есть функция, она не личность, а у нее есть функция. Она должна выйти замуж, она должна родить, она должна быть хорошей хозяйкой и так далее, и так далее.
О, а самое главное, вы забыли.
Да, что это я забыла?
Материнство.
Да? Материнство.
Да, ну, то есть, конечно, женщина стиральная машина, но женщина еще и материнство.
Да, это конечно. И поэтому из материнства тоже сделан идол. И вот этому идолу женщина должна себя приносить в жертву. И вот не она сама как личность ценна, а может быть, она не родилась с даром материнства. И физически, может быть, а может быть, психологически она не родилась с даром материнства. У нее талант совершенно в другом. А нет, она должна следовать этому трафарету, этому стереотипу. И ее унижают, над ней смеются, а когда же ты? И ты должна выйти замуж, ты должна обязательно родить и так далее, и так далее. И в результате человек теряет саму себя. Вот ведь в чем беда. Женщины теряют самих себя, потому что вместо их собственной души им вставляют искусственное пластиковое такое представление о стереотипах, о каких-то ролях, которые они должны выполнять. Это ужасно. И сколько я встречала женщин, которые уже в зрелом возрасте говорят, мне кажется, что я прожила не свою жизнь. Я должна была бы заняться этим и тем. А ее учили, что она должна принести себя в жертву мужчине, а своих детей в жертву государству, особенно сыновей.
Лев Фаланов, между прочим, еще автор замечательной книги о церкви и театре, поскольку человек актер, и не только актер. Можете вы себе сказать, что вы прожили вот не свою жизнь? Весь мир – театр. Женщина – это маска или суть? Мужчина – это маска или суть?
Я постоянно себе это говорю.
Насколько далеко вы, вот вы лично, как все-таки православный, что человек вообще... готов зайти... Вот,
и все время заново начинаю.
Вот что вы готовы уступить?
И каждый
уступить?
День иду на них женщине. За бой. На них за бой. За них на бой, как сказал Гёте.
За женщин. Обязательно идти в бой?
Ну, конечно, подвиг.
Ну, конечно, когда преследуют
подвигом
женщину.
Подвигом добрым подвязался.
Когда женщину преследуют, бьются за нее. Самцы бьются за женщину. На бой надо идти. А на какой еще бой?
Я человек трусливый. Нет, за жизнь. Боя.
Можно тогда шоколадно-конфетное букетное отношение. Это примерно то же самое. Это такой куртуазный вариант боя.
Я хочу еще напомнить из апостола тоже Павла, что женщина детородием спасется. То есть это спасительное. Если кто апостола Павла не послушает.
А мужчина чем спасается? Я забыл.
Понимаете, тогда же вымирали как? Тогда детородие было продолжение рода.
Спасти может только Бог. С человеку это невозможно. Вот так я вам напомню.
То есть, если неверующая женщина рожает детей, то она все-таки не спасется.
Ну, это цитата есть. Вот я не
оставляет в детдомах, да, как мы знаем, очень часто.
Не церковных. Или монастыри. И все-таки еще совсем, может быть, маленький вопрос, но, как ни странно, этот маленький
можно
вопрос...
Можно эту бумажку сюда положить?
Нет, да. Она меня греет. Она меня греет.
А с чем пламенем?
Я адвокат. Я без бумажки вам
скажу. Я тоже вчера прочитал.
У вас крест на груди. А у него все цитаты рядом.
Неуместно. Эта книга у него самая неудачная, поэтому...
А другие неудачные.
Нет, немножко. Неудачные книги.
Какие?
Ну как, вот...
Давайте не будем переходить на обсуждение пороков мужчин. Программа посвящена порокам женщин.
А почему порокам? Достоинства?
А что, у вас есть достоинства?
Конечно, у нас очень много достоинств.
Хорошо.
Ну, полуграмотный человек. Негодяй еще к тому же. Кого мы вообще цитируем?
Это я.
Нет, Андрей Вячеславович.
И я тоже. На груди крест, а в груди ой. И все-таки простой и очень, кстати, распространенный вопрос. И здесь я вот с отцом Андреем не соглашусь. Вопрос о крови. Потому что в реальной практической жизни, поправьте меня, большинство женщин довольно спокойно воспринимают там священство, не священство. На самом деле, действительно, большинства такого зова нету. Вот. Но очень многие женщины, вот знакомые с православной традицией, протестантов этого нет, как я понимаю, у католиков тоже, нервно реагируют на то, что встает проблема месячных. Вот. И хотя Кураев пишет, что сейчас это уже не проблема, во многих храмах никто этим не интересуется, причащают и так далее, но это не совсем
так. Тоже какой-то атавизм, какой-то такой атавизм, физиологический атавизм древний, от которого давно надо было отказаться. Это так унизительно, это настолько как-то низко даже просто по отношению к человеку. Чего там из кого течет? И куда вытекает. И да, надо это проверять. Это отвратительно.
Нет,
это говорит о том,
проверяешь,
что православие не может справиться с телесностью вообще. А с женской телесностью особенно. Вот не может. Оно все время какие-то грехи, пороки, часто свои, переносит, как на козла отпущения, на козлиху отпущения, на женскую плоть. Вот
коза
кровь.
Отпущение.
Угу, коза.
Коза отпущения.
Коза отпущения. Ну да, но действительно...
Я прошу прощения, вот, например, да? Отец Андрей пишет, что это проблема чисто материальная, ну, в этом с вами согласен, физиологическая, что вот раньше не было гигиенических средств, которые бы...
Ой, мама, нет.
Отец Яков, а как вы вообще это произносить можете?
Вот как это все об этом говорить?
Это как пошлость.
Да.
У вас горлом не идет вообще все.
Я адвокат...
Кого?
Всех темных,
бумажку отдайте.
Темных, заблудших.
Да, надо отобрать бумажку. Надо
вот именно лучше уж этим местом на нее.
Темных, невежественных. Или, ну, простите, пожалуйста, да, дорогие, да, сестры и жены, в конце концов, это вопрос Священного Писания. Это не Кураев придумал.
Так опять же, в Священном Писании есть масса того, что уже давно ушло вместе с какими-то древними, примитивными обрядами.
Критерии, что уходит,
хотите,
что
я про
не уходит?
Можно я Градницкого процитирую?
Да, это замечательное.
Да, замечательное его стихотворение. Родство... Александр.
Александр Барт.
Родство по слову рождает слово. Родство по крови рождает кровь. Вот давайте не будем вот, об этом, да, вот особенно в этом
я
еще
хочу
смысле,
сказать,
пожалуйста.
Хочу сказать, да. Вот, понимаете, вот когда нам надо, мы все, значит, апостол Павел сказал, ё-моё, всех сейчас засужу, расстреляю. А вот там в Евангелии сказано, да, что никого не называйте отцами, ибо единый у вас Отец Небесный, да? А как мы никого в церкви отцами-то не называем, а? Да? Поэтому, ну, хватит уже, как это,
да,
балаган, не делайте из еды культа, да, Остап Бендер. Я отобрала огурец у Шура Балаганова. Ну, что это за буквализм?
Библиопоклонство это,
да,
называется, библиолатри. Идолы, не надо делать из Библии.
Все-таки это называется библиолатрия.
Да.
Латрос, то есть, да, поклонение.
Есть такое поклонение, почему отец Александр, отец кто-то там, отец крокодилий.
Да и масса
чего,
можно сколько, знаете, найти.
Нельзя никого отцом называть.
Да. А? Масса таких примеров.
Ну, это так обсуждено.
Как обсуждено?
Ну, в том же Евангелии сказано, я пишу вам дети, то есть если отцом нельзя называть. То есть кто-то называет другого ребенком, я пишу вам дети, я пишу вам отцы, пишет Иоанн Богослов. То есть там же и употребляется это слово.
Так это Иоанн Богослов.
Да.
Угу.
Хорошо, тогда в заключение все-таки...
То есть это в другом смысле надо понимать. Не называйте никого отцом.
И начинается апология несоответствий. Мы тоже можем апологию свою создать.
Не, ну там много вот в Евангелии именно как бы таких мест, конечно, сложных.
Конечно.
Вот, допустим, кто не с вами, тот против вас. А в другом месте сказано, кто не с вами, тот не против вас. Вот так вот.
Хорошо.
Ну, много таких.
На самом деле,
вещей.
Действительно, мне кажется, что вопрос о крови глубже, чем это обычно считают, потому что дело не в гигиенических средствах. Все Евангелие, когда пишется о фарисеях, там ведь была проблема в чем? Они не могли понять, вот у женщины на базаре есть месячные или нет. Были гигиенические средства, не идиоты. Вот, и поэтому чурались любой женщины.
Это просто пример, чтобы дискриминировать опять женщину. Она грязная, вы понимаете?
Поэтому
она
Спаситель грязная. Сказал, что не входящие в уста, а вот исходящие именно. Из уст.
Это просто еще один предлог, чтобы поставить ее ниже, грязноту найти
окей.
в ней.
Тогда мой вопрос, вот, Лев, насколько далеко вы готовы зайти в компромиссе с женщинами? Вот, допустим, вы приезжаете в какую-то... Или произойдет что-то такое.
А что значит далеко зайти в компромисс?
Ну, допустим...
Подсудимый, больше подробностей.
Что это совершенно мизогинный вопрос. Абсолютно мизогинный.
Я представитель широких народных масс.
Ну, пока он не сформулирован.
Ну, вдруг завтра...
Это же выдает его речь.
Нет, так смотря в чем. Нет,
я вам скажу, но вдруг,
как далеко?
Вдруг завтра,
что компромисс, что
вдруг
война
завтра
идет, что
будет президентом Яровая, я, например, легко себе это представляю.
Да, запросто.
Вот, и она объявит, что все духовенство женщины, все архиереи женщины, исповедуют только женщины, то есть раз и перевернуть. Вы будете ходить тогда в православную церковь?
Да нет, но это какая-то... Ну, ситуацию вы нереальную как бы...
А вы представляете, как мы себя чувствуем? Вот вам это нереально, а мы, вот женщины, должны ходить в храм, где все священники мужчины. А когда вам говорят, что все женщины, вы говорите, да что вы, это нереально. А мы в этой антиутопии живем. Вы почувствовали?
Нет, я не про реальность, я про иерархию. Ну, а допустим...
изначально был мужчиной.
Что значит изначально?
Почитайте Библию как бы.
Почему?
Он всегда только... То есть это не тысячи лет, это миллионы.
Но это ведь может быть...
И что? 2000 лет люди убивают и воруют, это
применение.
Правильно?
Да, это вот это
неправильно.
Надо менять, да.
И 2000 лет они дискриминируют женщин, и мужчины захватили власть. Одновременно с тем, что и воруют, и убивают. Это правильно? Я вам столько всего найду ужасного, что люди делают 2000 лет и 2 миллиона.
А я прошу прощения, в театре есть директоры женщины?
Ну, конечно.
Волчек или там главный
режиссер. Как-то вы без большой радости это говорите.
Да. И режиссеры, директор.
И режиссеры есть.
А Пиксимова сейчас.
Вообще, я как бы на этой передаче совершенно... Вот меня выбрал отец Яков неправильно, потому что я никогда не был женат. То есть я вообще к отношению никакого не имею к женщине.
Отец Андрей Кураев тоже никогда не был женат.
Да, вот поэтому вы его цитируете.
Вы даже не здороваетесь с женщиной.
Нет, вот, мне кажется, что...
У меня все впереди, все как бы компромиссы и отношения. Я вот хочу жениться, но никак не получается. Всего 60 лет прожито.
Я хочу сказать...
Никак,
да, я
не
это, у вас поэтому... все впереди. Я хочу сказать, что феминизм и вот это движение за права женские, оно за права всех. Вы понимаете? И это не речь идет не о перевертыше, не менять Путину на Яровую. Это шило на мыло. Это не имеет отношения к борьбе за права человека, за права женские, за освобождение ее, за равноправие, за ее достоинство и безопасность, и уважение к ней, и сохранение в ней личности прежде всего. Это вот о чем идет речь. О спасении человека, и не только женщины, но и мужчины.
Говорила Елена Волкова, у нас сегодня в программе, посвященной тому, есть ли дискриминация в русском православии по отношению к женщинам, участвовали кроме нее Ирина Карацуба, Лев Алабин. Я в заключение только вспомнил 581 год, собор в Маконе, в Галлии, когда один епископ, сообщает Григорий Турский, в хронике встал и поднял вопрос, можно ли называть женщину гомо, то есть человеком. Это проблема как с украинским языком. В германских языках человек – это только мужчина. И так во многих было и остается языках. Ответ был дан положительный, кстати, тогда, в 581 году. Значит, осталось только понять, является ли мужчина человеком, если он ущемляет женщину. Но у нас есть еще время до страшного суда этот вопрос в ту или иную сторону решить.
Конечно,
вы слушали программу «Радио Свобода», вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 890, 11 985 и 15 130 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.